В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время гостей». В главных новостях. Члены «Голоса Беслана» продолжают голодовку в здании Верховного суда Северной Осетии. В Москве проведены акции против внешней политики США. Подписано соглашение о строительстве Прикаспийского газопровода. В здании Верховного суда Северной Осетии со вчерашнего дня продолжается голодовка представителей организации «Голос Беслана». Об этом «Радио Свобода» сообщила сопредседатель комитета Элла Кисаева. Голодовка началась после того, как члены Верховного суда приняли решение закрыть нынешний комитет «Голос Беслана» и зарегистрировать организацию с тем же названием, но в ином составе. По словам Кисаевой, «Голос Беслана» уже более года подвергается давлению со стороны региональных властей за свою позицию по поводу расследования теракта в Бесланской школе. Против самой Кисаевой возбуждены два дела. Кандидат в президенты от партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подал документы в Центр избирком для регистрации. Кандидатура Медведева, поддержанная президентом Владимиром Путиным, была официально выдвинута на съезде партии в начале недели. В поддержку вице-премьера высказались также «Справедливая Россия», «Аграрная партия» и «Гражданская сила». Сегодня же документы в ЦИК должен представить один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов. В избирательной кампании участвуют 15 кандидатов. В Карелии милиционер, проявивший халатность во время беспорядков в Кондопоге, получил условное наказание. Бывший оперативный дежурный Кондопурского ОВД Алексей Костин признан виновным в том, что не принял мер для пресечения массовой драки. Суд приговорил его к лишению свободы на 4 года условно, обвинение просило 5 лет. Адвокат Костина намерен обжаловать приговор. Во время беспорядков в Кондопоге летом прошлого года погибли 2 человека. В Москве подписано соглашение о строительстве Прикаспийского газопровода. Участники проекта – Россия, Казахстан и Туркмения. Трубопровод будет построен до конца 2010 года. Соглашение подписано в присутствии президентов России и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. В Ростовской области выявлен 3-й очаг птичьего гриппа. На этот раз отмечена гибель птицы в частном подворье в поселке Шоссейный Зерноградского района. Об этом заявляют в Главном управлении МЧС России по Ростовской области. Возбудитель – вирус H5N1, опасный для человека. 14 человек, по последним данным, погибли при взрыве в иракской провинции Диала. Нападение в городе Канан совершил смертник. Жертвами взрыва стали 13 членов местного отряда самообороны и американский солдат. Еще не менее 10 человек ранены. В секторе Газа в перестрелках с израильскими военными убиты 3 палестинских боевика. Несколько палестинцев ранены. Незначительные ранения, как сообщается, получили 2 израильских солдат. Столкновения произошли во время операции израильской армии в секторе Газа против боевиков, обстреливающих Израиль. Россия и Сербия настаивают на продолжении переговоров о статусе Косово, несмотря на заявления США и ЕС о том, что все имеющиеся для этого возможности уже исчерпаны. Совету безопасности ООН, обсуждавшему проблему в среду, так и не удалось найти компромиссное решение. Албанцы, представляющие большинство населения Косово, намерены в ближайшее время объявить об отделении от Сербии в одностороннем порядке. Торжества по случаю присоединения к Шенгенской зоне еще 9 стран Европейского Союза начались со Словакии и Австрии. Канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр и премьер-министр Словакии Роберт Фико торжественно распилили деревянный шлагбаум на границе. В ночь с четверга на пятницу уйдет в прошлое контроль на границах между Чехией, Словакией, Словенией, Польшей, Венгрией, тремя странами Балтии, Мальтой и остальными странами Евросоюза. Великобритания и Ирландия в Шенгенское соглашение не входят. Парламент Кабардино-Балкарии обратился к спикеру Совета Федерации Сергею Миронову с просьбой о досрочном прекращении полномочий своего представителя Хачима Кармукова. С таким предложением выступила фракция «Единая Россия» после того, как сенатор в очередной раз не смог представить отчет о работе в Совете Федерации. Обращение к Миронову также поддержали коммунисты и аграрии. Кармуков возглавлял список «Справедливой России» в Кабардино-Балкарии на выборах в Госдуму. Известный журналист Леонид Парфенов уходит с поста главного редактора журнала «Русский Ньюсуик». Свою отставку Парфенов объяснил желанием уделять больше времени авторским проектам. Исполнять обязанности главного редактора «Русского Ньюсуика» будет Кирилл Вишнепольский, заместитель главного редактора русской версии журнала Forbes. Россия предоставляет Белоруссии кредит в размере $1,5 миллиарда. В соответствии с соглашением, подписанным сегодня в Москве, деньги выделяются сроком на 15 лет с 5-летней отсрочкой платежа. Договоренность о кредите была достигнута 14 декабря на переговорах в Минске президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии депутат Государственной Думы России, фракция «Единая Россия» Андрей Макаров. В 4-й Думе Андрей Макаров был заместителем председателя комитета по бюджету и налогам. Наверное, и в 5-й тоже на такой же должности может оказаться. Поговорим мы о том, что 5-я Дума возьмет из опыта 4-й. И я напомню телефоны. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, пейджер в Москве 961-33-33. И можно посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, Андрей Михайлович, можно вас, наверное, поздравить с переизбранием? Это, кажется, уже в третий раз.
Ну, во-первых, добрый вечер, во-вторых, в четвертый.
А может быть, поздравлять не стоит, все-таки обстоятельства выборные, знаете, такие были драматические. Оппозиция, главная оппозиционная партия КПРФ, результаты выборов не признает, говорит о фальсификациях, даже в субботу проводит акции по этому поводу. То есть вы как считаете, в «Единой России» все честно, правильно, по закону?
Вы знаете, во-первых, меня никто не уполномочивал говорить от имени партии «Единая Россия», хотя я являюсь и членом партии, и членом фракции, и у меня такое ощущение, что вы меня позвали сюда в личном качестве, поэтому я всегда ценил свободу, и поэтому мне кажется, что вот требовать, чтобы кто-то говорил за всех, наверное, не совсем, не совсем демократично. Поэтому, если можно, я ограничу тем, что я буду высказывать свою личную позицию. И хотя у нас так часто говорят о том, что вот если ты член «Единой России», то у тебя не может быть своей позиции, вот я думаю, что, по крайней мере, попытаюсь доказать, что своя позиция возможна. Это первое. Второе. Я не знаю, когда вы говорите, может быть, не стоит вас поздравлять, но, в конце концов, извините, я готов пережить и без ваших поздравлений.
Спасибо.
Строго говоря, поскольку я так понимаю, что на статус мой это уже не повлияет, ровно как и не повлияет на результаты выборов. Теперь о том, кто хочет оспаривать результаты выборов. Это очень важный, на самом деле, вопрос. Я хотел просто напомнить о том, что митинги протеста по поводу результата выборов были заявлены КПРФ за неделю почти до выборов и назначены на 3, 4 и 5 декабря. Причем я подчеркиваю, что вот я занимался выборами в Кузбассе, Это один из тех регионов, которые господин Зюганов обвинил, что там вообще там черт его знает, что происходит. И поскольку вот мне пришлось заниматься выборами, помимо того, что я встречался с людьми, я просто еще занимался их организацией. Поэтому я достаточно хорошо знаю, как реально они происходили. Но когда за неделю до выборов поступает заявка в мэрию города Кемерово, в мэрию города Новокузнецка, в мэрию города Прокопьевска и так далее, заявка на проведение митинга протеста по поводу результатов выборов, на еще неделя до выборов, мне это напомнило одну очень интересную историю. Вот когда я участвовал в процессе по делу КПСС в Конституционном суде, вы ведь помните этот процесс, вы его тоже освещали, на самом деле. И как вы помните, тогда я не был на стороне КПСС, я тогда как бы, в общем, и сейчас, у меня, кстати, взгляды-то не меняются. Мы нашли очень интересные документы, мы тогда представляли. Помните Верховный Совет, избрание Верховного Совета, который утверждал Брежневскую Конституцию 1977 года? И было очень интересно читать, что Политбюро за неделю до выборов утверждало малую тасовку и большую тасовку по поводу результата выборов.
Но они и разнарядки утверждали.
Секундочку, я сейчас говорю немножко о другом. Официальный документ решения Политбюро утверждается тасовка сколько процентов, с точностью до сотых процентов, набрали кандидаты блока коммунистов и беспартийных. Мы проходили это. 1977 год, это было все в Конституционном суде. Любой, кто хочет это сделать, может взять эти документы и посмотреть. Вот у меня такое ощущение, что КПРФ сегодня, наверное, тоже точно так же, как и в 1977 году, считал, что он знает результаты выборов.
Андрей Михайлович, ну вы как юрист знаете, что заявку на митинги, демонстрации по закону, принятому думским большинством Единой России, надо заранее подавать. Они хотели застолбить
место. Подождите. Заявку на митинг можно подать раньше, но заявку на митинг протеста по поводу результата выборов можно подать только тогда, когда ты знаешь результаты выборов, против чего ты протестуешь.
А если они знают, как на людей давят, там вызывают в инстанции, есть же такие сообщения?
Еще раз говорю, вы знаете, вот...
Требуют явку обеспечить.
Я с огромным удовольствием наблюдал моменты, когда было сказано, что там в Кемерово арестовывают людей, коммунистов, которые пытаются...
Агитаторов,
там,
да, помню.
Вы меня извините, вот... Я вам клянусь, я пытался найти хоть одного, не нашел. Я сейчас говорю еще раз, я не говорю от администрации, я не говорю от Единой России. Вот я лично, Андрей Макаров, которого, в общем, наверное, знают, как и адвокат, и, в общем, вряд ли меня можно уж совсем коррекционером-то отнести. Вот я лично не нашел ни одного.
К умеренным ретроградам.
Да я уж не знаю, вы отнесите меня к кому угодно, знаете, хоть горшком назовите, в печку не ставьте. Поэтому, вы знаете, это вот есть какой момент, вот мне кажется, что есть заданность определенная. Вот, скажем, Геннадий Андреевич Зюганов, я его лично очень уважаю, на самом деле, столько лет ничего не делая, оставаться на плаву, как бы лидером коммунистической оппозиции, это надо уметь. Но вот Геннадий Андреевич, он мне напоминает чем-то, знаете, такую пластинку патефона, вот если кто-то помнит патефона. Вот. Причем, знаете, у него такой выученный текст. У него на все вопросы подготовлены примерно 4-5 вариантов ответов. И знаете, вот как компьютер срабатывает, вот он, матрица такая, вот задается вопрос. Вот он подыскивает из этих 4-5 ответов, которые у него заранее в голове есть, чик, вот этот больше всего подходит ответ. И вот выдается. Поэтому, вы знаете, я бы все-таки не связывал поздравления Единой России с позиции КПРФ по поводу результата выборов.
Ну что ж, поговорим и о другом тогда. Андрей Михайлович, а вот Дума четвертая, с чем она, на ваш взгляд, вошла в историю? Вот многие, например, люди, которые не особенно следят за политикой, они запомнили замечательную фразу лидера вашей партии и фракции Бориса Грызлова: «Дума не место для дискуссии». Кстати, была еще одна фраза, уже ваша я тут нашел, тоже сильная фраза, между прочим. «Если вам не нравится наша страна, уезжайте. Если вам не нравится Государственная Дума, уходите». Вот вы так жестко разговаривали с оппонентами. Уж не знаю, войдет ли эта фраза в историю, но фраза Бориса Грызлова точно вошла.
Вы знаете, я не претендую на место в истории на самом деле. Ведь главный вопрос не как войти из истории, а главное, чтобы тебя из нее не вынесли. А если уж выносит, то вопрос, как выносит. Это первое. Второе. Вот давайте мы сейчас, на самом деле, ваш вопрос, который вы задали, он очень тесно связан с первым вопросом, как это ни странно. Это вопрос подхода. Может нравиться или не нравится Единая Россия? Может нравиться или не нравится КПРФ? Может нравиться или не нравится СПС и любая политическая сила? Но у нас сегодня нет людей, которые бы не называли себя демократами. У нас все сторонники демократии. Ну, демократ — это сторонник демократии. Правильно? Даже коммунисты сегодня говорят, что они демократы, что они за демократию.
Так? Они говорят, что они последний оплот демократии и свободы слова в России. Нет, я вам цитирую.
Давайте про свободу слова дальше, если можно, в следующем
вопросе.
Конечно, да. Сейчас хотелось бы вот свободу слова...
Это цитата.
Я понимаю. Я просто сейчас говорю о демократии. Угу. Вот я всю жизнь считал... Меня так учили просто, извините, мне трудно меняться, мне все-таки шестой десяток. И меня учили, что демократия – это власть народа. Власть народа. Вот мы можем как угодно относиться к результатам выборов. Мы можем кричать все, что угодно. Но мы понимаем, что народ выразил свою волю. Мы с этим согласны? Вот давайте мы просто договоримся. Мы вот с этим с вами согласны или нет?
А вот мы слушатели спросим, они с этим согласны или
ну,
нет?
Секундочку. Еще раз, ради бога, давайте спросим слушателей, кого угодно. Я просто сейчас говорю немножко о другом. Вот дальше мы начинаем, нам начинаются крики, там, подтасовки и так далее. Сколько можно подтасовать на выборах? Вот на все что угодно.
Я не специалист.
Ну,
я
секундочку.
Не знаю.
Ну, секундочку.
Я не вбрасывал.
Ну, зачем так? Ну, зачем же?
Вбрасывал.
Ну, зачем же так? А я тоже не вбрасывал. Я просто еще раз, спросите любого специалиста, вам скажут, возможности 5%. Возможности реально 5%. Вот при всех административных ресурсах, при чем угодно, 5%. Дальше что?
Я, честно говоря, видел переписанные протоколы, ксерокопии. Там не 5 приписывали, там и по 10 приписывали, вот по Долгопрудному опубликованному.
Секундочку, вот давайте вот я еще раз говорю, что я сторонник, опять же, вот меня извините.
Это
я...
факты.
Секундочку, факты – это когда есть приговор суда. Угу. Вот давайте, простите, берем... Факты, как вы говорите, или там, на самом деле, вот я, как юрист, еще раз говорю, что давайте, вот если есть сведения о том, что кто-то нарушил закон, давайте в прокуратуру, возбуждение уголовного дела, и пусть все отвечают за то, что кто-то что-то сделал. А не так вот, как мне очень нравится. Вот я считаю, что они негодяи, значит, эти негодяи должны сидеть в тюрьме. Потому что каждый раз в такой, при таком подходе у нас будет возникать ровно один вопрос. Кто будет определять тех негодяев, которые должны сидеть в тюрьме? Поэтому вот я просто сторонник позиции, что это может определить только суд, равно как только суд может определить, есть факты нарушений, нет фактов нарушений. И вот попытка просто вот сказать, ах, вот все, вот измазать.
Не, не все, не все. Вот если конкретные случаи есть, есть переписанные протоколы.
Секундочку, вот давайте конкретные случаи, пусть разбираются правоохранительные органы, пусть идут в суде. И я считаю, что если кто-то, простите, фальсифицировал результаты выборов, мне абсолютно все равно, в какую сторону. Вот абсолютно все равно. Вот эти люди должны ответить по закону. И эта позиция, простите, не только моя, это позиция и Единой России, это позиция и Бориса Вячеславовича Грузлова, это позиция президента страны. Вот на это можно договориться. Но я все-таки хотел бы вернуться к тому, что выборы, хорошо, но отнимите у Единой России сколько вы хотите. Но мы согласны с тем, что вот в той конструкции, которая была на этих выборах, население поддержало Единую Россию. Ну, давайте, кто-то считает, что население ошиблось. Народ ошибся. Но это волеизъявление народа.
Андрей Михайлович, если мы отнимем у Единой... Вы сказали, отнимем у Единой России. Если, подождите, если мы отнимем у Единой России столько, сколько, предположим, мне хочется, то вы не окажетесь в Государственной Думе. Понимаете, не будет 70% или 80% по Кузбассу. Мне будет обидно, если вы не окажетесь в Государственной Думе.
А я просто исхожу из того...
Я считаю вас профессиональным депутатом.
Секундочку, возможно, вы знаете, а я, например, просто исхожу из того, что, вот, наверное, Конституция и написана для того, чтобы... некий журналист Соколов не мог отнять ни у кого, сколько он хочет голосов.
Вы попросили,
что,
я вам сказал.
Что журналист Соколов, как и все остальные граждане страны, обладает одним голосом. Одним голосом. И он этот голос мог отдать кому угодно. У меня есть ровно один вопрос вот к вам лично. Скажите, пожалуйста, вас кто-нибудь пытался заставить проголосовать за того или за другого, не прийти на выборы или наоборот там взять открепительный талон? Вот вас лично. Нет, давайте так вот, давайте каждый показывает
ну,
себя.
Ну, поскольку вы у меня в гостях, я как человек вежливый вам отвечу. Нет.
Нет.
А теперь время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько удачен выбор американских журналистов, назвавших Владимира Путина «человеком года»? Тему обсуждаем с бывшим главным редактором журнала «Америка» Константином Боровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
в московской студии «Радио Свобода» Андрей Макаров, депутат Государственной Думы России, четырехкратный депутат и депутат Думы пятого созыва, работает в Комитете по бюджету и налогам, об этом мы еще поговорим. Андрей Михайлович, но вы не закончили ответ на вопрос. А вопрос все-таки был, с чем четвертая Дума войдет в историю?
Вы знаете, я думаю, что, ну, давайте, я думаю, что, на самом деле, с учетом того, что принято там больше 2000 законов, наверное, я бы все-таки хотел, наверное, тогда говорить...
О своем.
О том, что мне наиболее близко, хотя я могу говорить о многих вещах, безусловно, здесь. Вот то, что мне кажется чрезвычайно важно. На самом деле, это первое и самое важное, это, конечно, бюджет. Бюджет страны, и вот трехлетний бюджет, который вот как бы переход, а это бюджетное законодательство, по сути, это революция в бюджетном процессе, то, чем мы занимались, серьезно, это новый бюджетный кодекс принятый, который позволяет планировать не только на год, а позволяет планировать на три года, это очень важно, причем я сразу хочу сказать, что вот эти разговоры о том, что типа того, что это уже было у коммунистов, у них были там пятилетки и так далее.
И семилетки.
Ну, семилетка-то была одна, поэтому просто как бы, а пятилеток было много. Поэтому просто я говорит, это абсолютно не имеет, это другой принцип, другой подход и так далее, но на самом деле это чрезвычайно важно, могу, конечно, объяснять, но давайте вот предельно простая ситуация, когда, скажем, мы должны построить какой-то большой объект, и планирование до сих пор по этому объекту шло, финансирование в пределах одного года. Понятно совершенно, что не может за этот год быть построен этот объект. В результате, как бы, строители не имеют гарантии о том, что они получат деньги на следующий год, это и цена вырастает, а сколько у нас было незавершенных объектов, брошенных, реально недостроенных. Вот реально очень многие, вот самые такие элементарные вопросы сейчас решены. Это принципиально другая ситуация. Вот это, как бы, на мой взгляд, очень важно. Для меня, например, это запомнилось тем, что почти десятилетняя моя борьба за отмен налога на наследство и дарение закончилась. И вот то, что нас поддержал президент страны, как бы так далее, вот налог был этот отменен. Для меня это было чрезвычайно важным, Государственная Дума, потому что закон о налоговом администрировании, огромный реальный закон, когда мы по существу, вот те проблемы, которые были и остаются между налогоплательщиком и налоговым органом, попытались прописать в рамках процедур. То есть вот то, что в свое время президент страны сказал, необходимо прекратить налоговый терроризм. Как прекратить налоговый терроризм? Единственный путь, который вот я знаю, это в законе прописать процедуры. Убрать у чиновника возможность усмотрения в ту или иную сторону, чтобы он не мог выбирать, хочу так, хочу эдак. Вот на самом деле для меня, а это два года работы, причем очень тяжелой работы, очень тяжелых споров и с ФНС, и с Минфином, и с правительством и так далее, ну вот тоже нам удалось принять этот закон, который принят и бизнес-сообществом, и людьми, и так далее. Безусловно, я не могу, например, скажем, не говорить о 122-м законе, потому что я считаю, что закон был знаковый. То есть, вот,
вы монетизацию имеете в виду?
Да, я имею в виду монетизацию.
Антинародную.
Да перестаньте вы.
Какая это не она, я цитирую.
Какая она антинародная? На самом деле, я хочу сказать только одно. Была допущена, кстати, она очень часто у нас допускается, ошибка. Принимается, в принципе, хороший закон, но вместо того, чтобы изначально, когда закон готовится, объяснить людям, что хотят сделать, вместо этого их сначала напугают, а уже потом начинают разъяснять
задним
числом.
Это вы оппозицию не слушаете. Она вас предупреждала о неприятностях.
Перестаньте. Я имел прямое отношение к подготовке этого закона в Государственной Думе, когда уже его правительство внесло. Я могу вам сказать только одно, что я приехал к себе в Кузбасс и стоял перед ветеранами. Вот перед ветеранами у нас было 5,5 часов встреч. Специально, поскольку необходим был большой зал, ветераны со всей области в музыкальной школе собрались. Это был самый большой зал. И простите, вот 5,5 часов их вопросы, мои ответы. Потому как было. Я тогда сказал, что если через год вы мне будете задавать те же самые вопросы, я вам обещаю, что я сложу мандат. Просто отдам мандат. И простите, все прекрасно сейчас знают, что благодаря этому закону, на самом деле, людям пошли реальные деньги, благодаря этому закону, в первую очередь, мы все-таки смогли переломить ситуацию с лекарствами, когда люди реально их получают.
Ну, уволили Зурабова-то.
Секундочку, почему вы все время персонифицируете?
Я говорю... роль личности в истории нельзя, знаете ли, снимать,
вы знаете,
игнорировать.
Я тоже читал Плеханова о влиянии монистического взгляда на историю.
Приятно.
Тоже изучал, как бы, поэтому, но я просто хочу, кстати, напомнить слова Плеханова, когда к нему пришел Савенков и ССР и предложили возглавить правительство. Я хочу просто напомнить, что он сказал в ответ.
Но он их отослал.
Я всю жизнь боролся за свой народ. Сегодня мой народ ошибается, пойдя за Лениным, но я никогда не буду расстреливать свой народ. И поэтому, меня извините, я говорю просто вот по поводу влияния взгляда, там, монистического взгляда или роли личности в истории. Я еще раз говорю, благодаря именно этому закону мы смогли перейти к национальным проектам, потому что без монетизации льгот национальные проекты ни здоровья, ни образования были бы просто невозможны. И для меня, конечно, безусловно, очень важно это принятие национальных проектов, обеспечение вот, финансирования национальных проектов из бюджета, когда обязательства государства становятся не просто лозунгами, а становятся просчитанными обязательствами, каждое из которых подтверждено реальными деньгами. И я вижу результаты этой деятельности.
Андрей Михайлович, ну вот я тут немножечко вас попробую не то чтобы переубедить, но поймать где-то. Смотрите, вот вы приняли бюджет.
Переубедить или поймать?
И то, и другое. Тоже. Посмотрим. Вот смотрите, три года бюджет, да, вперед, он просчитан. И вдруг президент России предлагает увеличить фонд оплаты труда работникам бюджетных учреждений не на 7, а на 14%, и не с 1 сентября, а с 1 февраля, а денежное довольствие поднять с 1 февраля на 18%, а еще до этого было повышение пенсии. Понимаете, это все выглядит немножко странно. Вы сначала там что-то принимаете, планируете, потом один человек вмешивается, и к одним выборам повышают одно, к другим другое, и, понимаете, все это вот выглядит именно так, как популизм. Ну, которым вы обвиняли своих противников.
Ну все, поймали. Что же теперь делать? Ну вот да, действительно поймали. И сказать-то возразить нечего. Просто мне бы хотелось... А вот теперь мне хотелось бы ответить. Ну понимаете, я же в прошлом адвокат, привык выкручиваться из любых ситуаций. Вы вот меня поймали, даже сказать нечего. Ай, действительно, как же так? Президент предложил повысить зарплаты не на 7 бюджетникам, а на 14%. Вы правильно это сказали.
А инфляция все растет.
Секундочку. И сделать это предложил не с первого. Октября. Извините, ради бога. Вот видите, как значит, у вас неправильно написано.
Значит,
вот.
Поправили.
Вот, секундочку. А предложил это сделать с 1 февраля. Действительно, ай-яй-яй, как нехорошо поступил президент. Что же это за трехлетний бюджет, если его так можно изменить? Только проблема состоит в том, что бюджетный кодекс, я вам сказал, не о трехлетнем бюджете. Трехлетний бюджет является результатом. Результатом финансовой и другой экономической деятельности государства за год. За год, за предыдущий год. Но базой для трехлетнего бюджета является новый бюджетный кодекс, который мы приняли, в котором эта возможность, о которой вы сейчас говорите, как она, которая появилась как популизм, она непосредственно прописана. О чем идет речь? У нас с вами существует такое понятие, как дополнительные доходы. Дополнительные доходы. И государство получает дополнительные доходы от самого разного вида деятельности. Скажем, вот то, что мы смогли за вот эти вот годы, которые прошли, погасить государственный долг, простите, погасить, а помните, сколько криков было, мы погашаем долг и так далее. Я могу назвать цифры, которые сэкономил государственный бюджет на досрочном погашении долга.
А госкорпорации, как один из слушателей нам только что, вот я смотрю,
можно
на пейджер напоминает,
а можно
назаняли примерно столько же.
Секундочку, а можно мне закончить свою мысль?
Безусловно, что, на самом деле, Владимир Злюберец, я просто реагирую.
Секундочку, я понимаю, то есть вы показываете, что вы читаете.
Хорошо? Конечно, люди же должны нам писать, задавать вопросы.
Пусть пишут, на самом деле, мы тоже получаем много писем от людей, кстати, всем отвечаю. Угу. Так вот, сейчас просто мне хотелось бы сказать, и вот когда простите, результаты деятельности государства, успешной экономической деятельности государства позволяют получить дополнительные доходы, возникает вопрос, как их распределить. И обратите внимание, что не предлагается вот все эти деньги взять и бросить, как предлагали некоторые наши оппоненты, на зарплаты, на пенсии. Ведь у нас же крики-то были, давайте всем там по миллиону. Там был даже, у нас до сих пор лежит в Думе законопроект, когда предлагалось стабилизационный фонд разделить.
Да?
Да, и каждому раздать по 4 миллиона получается. Просто
весь рублей смысл... или долларов?
Рублей, всего рублей. Ну, о чем вы говорите? Рублей. Долларов пока не заработали. Но просто весь смысл в том, что мы понимаем, что мало кто откажется от 4 миллионов рублей. Просто та зарплата, которая у людей есть в несколько тысяч рублей при этом, она обесценится и будет стоить ровно столько, сколько стоит бумага, на которой будут напечатаны 4 миллиона. Так вот, я еще раз говорю, просчитывая доходы и дополнительные доходы, мы говорим о том, что является приоритетом. И президент ясно обозначил эти приоритеты. Качество жизни людей, борьба с бедностью.
Андрей Макаров в эфире «Радио Свобода» ведет успешную идеологическую борьбу. А мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню, что 20 декабря в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, ситуация на Северном Кавказе, предвыборные дебаты в Соединенных Штатах и так далее. Повтор 2 часа ночи в 10 утра в пятницу.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В здании Верховного суда Северной Осетии со вчерашнего дня продолжается голодовка представителей организации «Голос Беслана», сообщила «Радио Свобода» сопредседатель комитета Элла Кисаева. Голодовка началась после того, как суд принял решение закрыть «Голос Беслана» и зарегистрировать организацию с тем же названием, но в ином составе. В Карелии милиционер, проявивший халатность во время беспорядков в Кандапоге, приговорен к условному наказанию. Бывший оперативный дежурный Кандапожского ОВД Алексей Костин признан виновным в том, что не принял мер для предотвращения массовой драки. Суд приговорил его к лишению свободы на 4 года условно. Кандидат в президенты России от Союза правых сил Борис Немцов сдал документы в Центр избирком для регистрации. Сегодня же документы передал в ЦИК другой кандидат в президенты, первый вице-премьер Дмитрий Медведев. В Ростовской области выявлен третий очаг птичьего гриппа. На этот раз отмечена гибель птиц в частном подворье в поселке Шоссейный Зерноградского района. В Москве подписано соглашение о строительстве Прикаспийского газопровода. Участники проекта – Россия, Казахстан и Туркмения. Россия отказалась направить на выставку в Лондон картины из своих музеев. Москва требует сначала гарантии безопасности экспонатов, например, гарантии, что они не будут конфискованы или арестованы. 14 человек, по последним данным, погибли при взрыве в иракской провинции Диала. Нападение в городе Канан совершил смертник. Жертвами взрыва стали 13 членов местного отряда самообороны и американский солдат.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». В нашей студии Андрей Макаров, депутат Государственной Думы России. Пейджер 961-33-33, телефон 8-800-200-22-12. Пейджер, абонент «Радио Свобода», пожалуйста, не забывайте. Говорит, и СМС плюс 7-903-743-28-01. Ну, у нас заждались слушатели. Пожалуйста, издалека, из Саратова, Павел Иванович, ваш вопрос Андрею Макарову, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот скажите мне, товарищ Макаров, вот по Думе вопрос, начнем с экономики. Вот после 17-го года до сих пор вот ваша чекистско-коммунистическая партия хоть бы одну технологию ввела, кроме лаптей, которые разучились его делать. И вокруг себя вот оглянитесь, хоть одна вещь есть ваша русская, то в трусы на вас китайские. А вот теперь конкретный вопрос. Вот вам 3 года хватит, чтобы вашу Россию в гроб ввести вместе с ЧК? Наша будет жить, но ваша не будет. Вот вопрос, хватит вам 3 года? Вы ведете ее в
так,
гроб.
Можно отвечать.
Спасибо большое за вопрос. Я не совсем понял, к какой части меня в данном случае отнесли, к чекистской или коммунистической. Просто хочу напомнить, что я был представителем на процессе по делу КПСС в Конституционном
суде. Давно это было?
Ну, я понимаю, но с тех пор я не вступил в коммунистическую партию. Вот. Что касается вот, чекистов, ну, сложно тоже. Ну, у нас все чекисты, наверное. Вот,
нет,
наверное,
не все, хотя 20-й день работников
не
госбезопасности.
Все. Поэтому я просто так понимаю, выступает. Что сейчас, обратившись к нам, он хотел поздравить меня с Днем Чекиста. Ну, спасибо, я принимаю поздравления. Это другое.
Вот Алла
теперь, можно я закончу? Теперь по поводу того, хватит ли мне 3 года для того, чтобы, или нам 3 года для того, чтобы ввести Россию в гроб. Ну, оставим как бы эти образные слова на совести того, кто их сказал, тем более, я думаю, что человек ведь думает о хорошем и хотел бы России только хорошего. Я бы напомнил о том состоянии, в котором была экономика страны. Вот давайте мы сейчас разделим, как бы отделим мух от котлет. Вот давайте мы поговорим об экономике отдельно, о политике, если вы хотите, отдельно, о свободе слова. Давайте говорить отдельно.
А вы о чем хотите?
А я хочу обо всем, потому что на самом деле жизнь страны состоит из... Она очень многогранна. Вот когда мы говорим об экономике, давайте мы будем честными и вспомним, что первый раз государство государства в нашей стране, начиная действительно с 1917 года, это не проблема 90-х годов, это проблема истории нашей страны. И первый именно Владимир Владимирович Путин сказал, что у нас есть бедность, и сказал, что борьба с бедностью является основной задачей государства. Наше государство никогда не признавало, что у нас есть бедность. Возьмите официальные источники, любые, никогда официального признания бедности, это считалось стыдным для нашей страны. О том, какая была бедность в нашей стране, говорить не хочется. Я думаю, что все это и так знают. Я думаю, что здесь не требуется моих комментариев. Так вот, мне бы хотелось просто заметить, что за эти годы, вот просто за эти 8 лет, количество бедных, а под бедными мы говорим тех, кто живет ниже прожиточного минимума, оно уменьшилось больше, чем в 2 раза. Я понимаю, что это статистика, но я хочу при этом напомнить, что это почти 20 миллионов людей, которые, простите, умирали с голоду. И вот сегодня, благодаря тому, что делает государство...
Кстати, или ценам на нефть.
Секундочку. Простите, пожалуйста, а у нас цены на нефть бывали разные, а бедные оставались. Простите, вот еще раз говорю, вот этот вот упрек, вот вы, у вас все хорошо, что благодаря ценам на нефть. Так давайте решим, у нас все хорошо или у нас все плохо. Ведь нам тот, кто...
Цены на нефть хороши.
Остановитесь. Ведь только что сказали, хватит ли нам 3 года, чтобы угробить страну.
Это
не хватит.
Это не я сказал.
Секундочку, вы как раз поддержали, вы хотите как бы с другой стороны цены на нефть. Еще раз говорю, подсчитано, что у нас того самого тех денег, которые мы накопили, хватит для того, чтобы выполнять все социальные обязательства государства до 2020 года. Социальные обязательства, а вы посмотрите, какие берутся. И когда вот вы же только... только что назвали популизмом, вот перед перерывом, популизмом то, что людям увеличивают зарплаты бюджетникам не на 7, а на 14%.
А я смотрю на показатели инфляции, между прочим.
Совершенно
тоже,
справедливо. Да? А простите, пожалуйста.
А риски какие?
Секундочку.
Да ваш же министр Набиуллина говорит, что увеличение бюджетных расходов ведет к инфляции. Это сегодня она сказала.
Секунду.
Это значит, что вы раздуваете бюджет и людей обманываете, вы им прибавляете на 300 рублей, а цены растут на 500.
Я вообще привык, что обычно журналисты задают вопросы и дают возможность на них отвечают.
Если
вы сейчас хотите высказать свою точку зрения, давайте я вам начну задавать вопросы, а вы будете на них отвечать. Потому что, поверьте на слово, лозунги говорить я точно так же, как и вы умею. И не хуже, чем вы.
Я очень хочу, чтобы мы ответили на вопросы слушателей, которые более конкретные, как предыдущие. Это не я задал этот слушатель.
Предыдущий вопрос, который только что был, задали конкретный. Сможем ли мы за 3 года угробить страну?
По-моему, вы ответили.
Я ответил. Мы не сможем. У нас таланта не хватит.
Отлично. Вот, пожалуйста, господин Потокский пишет. Вопрос к Макарову. Или он не знает положение дела, или он умышленно вводит в заблуждение. Я инвалид, не могу получить лекарства с лета, никаких, видимо, льготные. Еще одно письмо. Ситуация с льготными лекарствами в Липецкой области оставляет желать лучшего. Так, еще здесь есть. Вот этот депутат, который лишил меня возможности ездить на лечение, я 20 месяцев сижу дома, а мне надо лечиться, пишет Юрий Владимирович. Mm-hmm. Так что не все так хорошо, Андрей Михайлович.
А я ни разу не сказал, что все так хорошо. Я сказал о том, что впервые государство за эти годы повернулось лицом к людям. И если десятилетиями разрушалось все, что то, что было в стране, десятилетиями, кстати, заметьте, я не говорю только о 90-х годах, я говорю о том, что, потому что, простите, начинались 90-е...
Это нечестно говорить только о 90-х годах.
Я не говорю только о 90-х, я говорю, простите, потому что я прекрасно помню, в чем мы входили в 90-е годы, когда, простите, по карточкам были продукты, мне, простите, 6-й десяток, я точно так же, как и все, пережил все то же самое и помню, что было в стране. Я говорю о том, что мы десятилетиями разрушали страну, и сегодня мы ее восстанавливаем.
Я не разрушал, Андрей,
секундочку,
не говорите
сегодня...
за меня, пожалуйста.
Я не отдельно себя от страны. Я думаю, от того, что вы работаете на радиостанции «Свобода», вы же не перестаете быть гражданином России.
Безусловно.
Поэтому
безусловно.
Я думаю, что, в принципе, если мы вместе живем в стране, я думаю, мы вместе хотим, чтобы в ней
давайте
было все нормально.
Давайте вместе еще ответим Вячеславу.
Я просто хотел вопрос задать. Так вот, мы на сегодняшний день и нигде, и никогда, вот вы можете взять сейчас то, что я говорил, я не сказал, что у нас все хорошо. Я говорю о том, что мы пытаемся восстановить. И государство поворачивается лицом к людям. И я могу по законам это проследить, как это было. Я помню эти лозунги, я помню эти законы, которые льготы, которые были. У нас льгот было на 6 триллионов при бюджете, который составлял порядка 500 миллионов. Льгот, которые были не обеспечены. Это обман государства. Государство сказало людям правду, что оно может сделать. И вот каждое свое обязательство выполняет. Вот я считаю главным нашим достижением то, что мы сказали людям правду и отвечаем за каждое наше слово.
За каждое. Ну, давайте, Вячеслав, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Ну, вы не забывайте, что Макаров — это адвокат. И он
а мы свою... не забываем, мы с интересом слушаем.
Он свою адвокатскую, как говорится, жилку хочет перенять всем остальным. Вот достоинство Путина он сейчас произнес, то, что тот единственный человек сказал, что есть у нас бедные.
Нет, не единственный, первый.
Да, да, это единственный.
Не единственный, а бедные, повторяю, не единственный, не а первый сказал.
Не перебивайте, прикрытие.
Вы извините, Макаров, вы вот сейчас говорите, ну не надо, не надо. Вы все свои адвокатки, выброс бюллетеней, да это ерунда. Вы кто-нибудь,
Вячеслав, давайте мы вопрос все-таки зададим, а?
Вот, никого не схватил. Я понял,
это
что
мнение.
При Макарове у нас будет все прекрасно. И Зурабов у нас прекрасный товарищ. Не надо Зурабова трогать. Спасибо.
Понятно.
Зурабова уже
очень
сняли.
Очень хороший адвокат.
Вячеслав, если
России
вы не зададите вопрос,
Путина.
Придется вас выключить.
Спасибо.
Ну,
спасибо.
Что же делать?
Вот было видите. Высказано мнение. Но я просто хочу напомнить просто о том, когда говорят об адвокате Зурабова или там адвокате Путина, я думаю, что ни Путин, ни Зурабов в адвокате не нуждаются. Это первое. А второе, а Зурабова все-таки сняли. Хотелось бы обратить на это внимание. Это так просто, на всякий случай. Просто, наверное, человек, который задает этот вопрос, живет как бы, ну, такой, проснулся сейчас, просто не знает, что произошло.
Андрей Михайлович, вот я смотрю, замечательно совершенно тут в «Коммерсанте» свеженьком был список самых лучших высказываний таких комплиментарных о Владимире Путине. Ваше тоже было сегодня неплохое, но вот я хочу привести 3-4 цитаты,
какое?
А вы выберете...
А что я сказал комплиментарно?
Вы сказали насчет того, что он единственный или почти единственный, первый, кто сказал о борьбе с бедностью.
Да, простите, это первый руководитель государства, который сказал, что цель нашего государства – борьба с бедностью. Да, мы первый
Но это
раз...
же не единственная цель, правда?
Да нет,
он
конечно.
О других целях
я
говорил,
я не
а
сказал,
вы выделяете это... только
это. Это не комплиментарно, это правда. Это правда, что человек сказал, официально признал наличие бедности, но не признавал этого государства. В чем вы увидели комплементарность?
Ну, хорошо. Вот несколько цитат. «Разве Путин может быть неправ?» — сказал председатель ЦИК Владимир Чуров. «Все успехи в кинематографе связаны с Владимиром Путиным», — сказал Федор Бондарчук. «Путин — это наше все, любовь слизка. Личность Владимира Путина важнее для общества, чем интересы государства. Сергей Марков, теперь депутат Государственной Думы, ваш коллега. Противников путинского курса больше нет, а если есть, то это психически больные, их нужно отправить на диспансеризацию. Путин везде, Путин все, Путин абсолютен». Это говорит господин Дугин, такой евразийский. Вот какое высказывание вам больше нравится?
Вы знаете, мне больше нравится высказывание Михаила Михайловича Жванецкого, который говорил о том, что если установлено правило, или, по крайней мере, в сознании, что необходимо лизать задницу начальнику, то человек, которому это понравилось, нагибается это сделать, но видит перед собой задницу того, кто нагнулся до него. Еще раз говорю, я прекрасно помню и обращение интеллигенции в лице господина Михалкова и так далее. И то, что я сейчас говорю, я вовсе не пытаюсь создавать каких-то идолов или непогрешимых и так далее. Я сказал ровно то, что я сказал. Путина хватило смелости, я подчеркиваю смелости, на то, чтобы первым признать официально наличие бедности в стране и сказать, что государственной задачей, первоочередной задачей, является борьба с бедностью. А дальше вопрос о том, что мне нравится, что мне не нравится, это другой вопрос. Но я не собираюсь вешать икону ни в лице с Путиным, ни с кем другим и так далее. И, секундочку, я еще раз говорю, понимаете, что я сделал? Вот мы сейчас с вами начинаем, пытаемся обсуждать какие-то вещи, вот кто что сказал. Наверное, это интересно. Ну, наверное, там вот те, кого...
А кто что сделал?
Секундочку, можно? Вот,
можно?
Вот, на мой взгляд, гораздо важнее обсуждать, кто что сделал и так далее. А по поводу оценки, извините, я не знаю много людей, которые бы вот взяли бы и не побоялись бы поставить свое имя и сказать, я выношу его на референдум доверия. Это может нравиться по выборам или нет. У нас, кстати, было очень много криков там, может ли Путин там ставить свое имя на выборах в парламент как референдум доверия. Ну, простите, люди проголосовали. Это может нравиться или не нравиться. Я еще раз говорю, если мы признаем, что у нас демократия в стране, мы должны признать то, что народ выразил свою волю.
А если
волю.
Нет демократии?
Секундочку, ну ради бога, нет, секундочку.
Если мы признаем, что демократии, например, нет. Вот пишет...
Тогда нет проблем.
Госпожа Савельева пишет. Господин да. Макаров, да. Какую свою волю выразил народ, лишенный властью правдивой информации, свободных выборов, с помощью подконтрольного власти телевидения, отсутствия независимой от власти прессы и тотального самоуправства чиновников? Это была не его воля, а воля сегодняшней кремлевской группировки, установившей в стране диктатуру одной партии, Единая Россия. Госпожа Савельева
не очень
не боится, между прочим, подписываться.
Секундочку, а я тоже не боюсь подписываться. Как бы, вы знаете, я думаю, что я в этой стране позволил себе, и вот я думаю, что вот вы сейчас подтвердите, что это так. Я позволял себе высказывание в адрес нашего государства, когда это было гораздо опаснее, чем сейчас. Вы это помните. Я это делал в советское время, когда это было страшнее, чем сейчас. Сегодня у нас каждый имеет право на свою точку зрения. Обратите внимание, когда говорит, что вот все нет, вы сейчас эту точку зрения прочитали, она пошла в эфир, ее слышат люди, ее обсуждают. Я хотел бы просто напомнить то время, когда эта точка зрения могла быть высказана с вами только по радиостанции, которая глушилась. И простите, когда мы смотрим...
Но сейчас она не может быть высказана, вот госпожа Савельева не может высказаться так на первом или на втором канале, к сожалению.
То есть, вы хотите, чтобы госпожа Савельева выступала сразу на всех каналах?
Ну, а почему ей выступить там, или человеку с такими взглядами? Вот тут указывают, что представители оппозиции, вопреки тому, что сказал Владимир Путин.
Послушайте, господин Немцов у господина Соловьева в барьеру выступает на 10 порядков чаще, чем я. Я появляюсь...
Вам завидно?
Конечно, страшно завидно. Я просто делом занимаюсь. Я ему просто еще раз говорю, что проблема совершенно в том. Ну, извините,
как-то давно не выступал, кстати говоря.
Секундочку, я вам просто еще раз говорю, что уж слава богу, на сегодняшний день у нас возможности высказать свою позицию сколько угодно. Еще раз говорю, что мне очень многие вещи, которые происходят у нас в стране, не нравятся. И я не боюсь это сказать. Кстати, когда говорят о том, что Единая Россия – это место, где нет дискуссии, вот то что, и так далее. Простите, как вы помните, опять же, я был одним из тех, кто сказал, что должны быть либеральные взгляды. То самое либеральное крыло Единой России. И простите...
А оно разве есть? По-моему,
да,
его оторвали.
Есть. Я не знаю, как оторвали. Это вы оторвали, потому что вы...
Нет, ваши лидеры говорят, что никаких крыльев у вас нет.
Остановитесь. Вы...
Медведь не может летать.
Совершенно справедливо. Эта пресса свела всю серьезную дискуссию, которую мы предложили, к тому, что могут ли летать медведи. Медведи летать не могут. Им просто это нет необходимости. Они достаточно устойчиво стоят на земле. Но вы обратите внимание, мы сегодня приняли в уставе изменения, которым не просто это, которым дискуссия в партии именно признали наличие вот этих вот, и, ну не крыльев, наличие вот этих
правого
взгляд,
и левого уклона.
Да ради бога. Но я просто могу сказать не потому, что есть там, что формализовано, не формализовано. Я имел возможность всегда, вот я лично, доказывать любую позицию. И я выступал с этим на фракции, на комитете, на подкомитете. И шел, простите, когда... Меня извините, Радий Богович, о чем мы говорим? У нас против отмены налога на наследство и дарения возражали все.
Правительство... Ну, вы ведь проиграли тоже по поводу кассовых аппаратов. Вы хотели отменить для тех, кто уплачивает единый налог на вмененный доход, упростить жизнь мелким предпринимателям.
Секундочку,
а вас партия не поддерживает, фракция не поддерживает.
Остановитесь, в чем я проиграл? Слушайте.
А где закон?
Послушайте, мы в ноябре только приняли закон в первом чтении, у нас Дума собирается 24-го.
Первое чтение может лежать очень долго, это мы знаем.
Слушайте, то есть вы уже знаете, что будет заранее.
Я не знаю, мне интересно, что будет. Вы мне скажите, что
мне интересно, и будем работать. Кстати, на самом деле, вот над каждым законом надо работать, потому что это не лозунги, а работы. Кстати, те же кассовые аппараты, это ведь палка-то о двух концах. Вы меня извините, ради бога, можно ведь говорить о том, что необходимо облегчить жизнь малому бизнесу. И я за это, поэтому я этот закон, простите, внес. И я его провожу. Но я прекрасно понимаю, что есть ведь и другая аргументация, когда мы говорим о кассовых аппаратах. Эта аргументация сводится к тому, что на сегодняшний день у нас есть с вами закон о защите прав потребителей. И единственный документ, на основании которого потребитель может защитить свои права, является кассовый чек. Вот нету другого. И, кстати, это во всех странах мира существует. И, кстати, во всех странах мира никто не жалуется на то, что все, простите, ведут кассовые операции. Но я еще говорю, что вот смысл в том, что мы должны найти решение, которое позволит облегчить работу малому бизнесу, но при этом, простите, не ударит по всем потребителям, что они завтра не смогут защитить свои права, и купив бракованную продукцию, он не сможет ее заменить или получить за нее компенсацию. Что же вы вешаете ярлыки,
не
разобравшись?
Я не вешаю ярлыки. Я интересуюсь конкретным вопросом вашей деятельности.
А я вам конкретно сказал, я внес этот закон. Этот закон поддержали, и он принят в первом чтении. Но это не значит, что все вопросы решены.
Но подождем тогда.
А я вам еще раз говорю, по этому закону надо решить огромное
огромное количество вопросов. И первый вопрос тем, чтобы этот закон, улучшив ситуацию для малого бизнеса, не ударил по всем потребителям. А потребители — это все мы с вами. Это миллионы людей, которые покупают каждый день продукцию в магазинах. И если вот в том виде, как он есть сегодня, его просто принять тупо, то в этом случае люди не смогут вернуть бракованные товары, не смогут получить за них компенсацию и так далее. Вы этого хотите?
Да я этого не хочу. Нет, вы мне все
или для того, чтобы обвинить Единую Россию, меня, Путина, я уж не знаю, кого еще, для этого все средства хороши.
Ну, да давайте, все средства вперед, поехали. Хороши. Ну, что же такое? Мы же не на процессе, правда. Процесс-то все равно бы вы проиграли при нынешней судебной системе.
А я, простите, не в процессе участвую. Просто мне очень нравится. Я так понимаю, что ведь других вопросов вам не задают. Но
давайте мы послушаем, пожалуйста. Вот звонок из Белгородской области. Владимир Гаврилович, хотите вопрос от народа? Пожалуйста, Владимир Гаврилович. Пожалуйста, Андрею Макарову вопрос.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хорошо вы меня слышите, да?
Да слышим, слышим, и не только
серьезный,
мы.
Серьезный человек пришел, вопросы надо задавать, а у вас больше на скандал похоже. Значит, у меня вопрос такой. Вы не могли бы добиться в Думе, чтобы безработные и малообеспеченные пенсионеры по рецепту врачей получали бесплатное лекарство? Вздыхают люди, не за что лекарство купить. Все, спасибо.
Я думаю, что на самом деле, вот я вам скажу честно, вот из того, что мы до сих пор обсуждали, один из самых серьезных вопросов. Один из самых серьезных вопросов. И я думаю, что вот, кстати, вот эта вот тема вопросов безработной помощи, потому что на сегодняшний день безработные у нас, простите, не входят в льготные категории. Я думаю, что вот вопрос, который поднят сейчас, вопрос чрезвычайно важный, и, безусловно, будем его и обсуждать, и решать. Что касается пенсионеров, опять же, здесь надо поделить. Те, кто уже сегодня попали в льготные категории, здесь надо просто наладить механизм. И не просто наладить механизм. Посмотрите, ведь мы уже сделали часть. Самая большая проблема, на самом деле, по лекарствам, она была ведь связана с чем? Что существуют так называемые дорогостоящие лекарства, очень дорогостоящие лекарства. И реально вот эти дорогостоящие лекарства по стране получают порядка 60 тысяч человек всего.
Но это люди, которые без них выжить не могут.
Конечно. Но весь смысл в том, что по своему вот эти вот 60 тысяч, они на самом деле, вот с точки зрения бюджета, который необходим для выделения этих лекарств, это более 60% всех средств на это. И вот сегодня мы пошли на что? Мы уже выделили вот на эти дорогостоящие, потому что здесь есть реестр всех больных, кто нуждается в этих лекарствах. Это была скрупулезнейшая работа по каждому региону, больные, количество лекарств, все, вот сегодня это сделано, сегодня есть эта база данных, она создана. И вот федеральный бюджет уже сегодня эти деньги выделил. Мы специально приняли эти изменения в закон. И вот эти лекарства полностью профинансированы. А вот по остальным льготникам сегодня выделены необходимые средства. Опять же, по количеству льготников, по тем людям, которые находятся в регионах. И эти деньги просто отданы в регионам из федерального бюджета, потому что они лучше на местах знают, каким образом эти проблемы решать. Еще раз говорю, что вот, кстати, вот очень важно, вот перед этим вот возникал вопрос, там, что вот в какое, то, что вы читали там по пейджеру, там вот какой-то, какой-то человек не смог получить лекарство,
Москва,
не может получить
кстати.
Лето. На самом деле, кстати, вот я вам еще раз говорю, мне извините, ради бога. Вот проблема-то в чем? Что здесь необходима обратная связь. Потому что срок, по которому люди должны получить лекарство, это 10 дней максимальный. И если человек не может получить это лекарство больше, чем полгода, это безобразие. Просто человек, значит, не знает, куда обращаться. Еще раз говорю, вот мы сейчас создаем эту систему для того, чтобы... И нам очень нужны вот эти сигналы. Нам нужно, чтобы люди, если нарушаются их права, они шли к государству и говорили, мое право нарушено, чтобы они могли его защитить. Вот что, на мой взгляд, сегодня самое главное.
Да, ну что, вот указывают вам, знаете, на что? Александр пишет, что далеко вам до Брежнева, тот даже о производстве зубных щеток говорил. Батрас из Владикавказа, пожалуйста, ваш вопрос, Андрею Макарову.
По зубным щеткам-то могу ответить, как бы.
Ну, это так, реплика, судя по всему.
Реплика, что мне далеко до Брежнева? Да. Мне правда далеко до него, я, честно говоря, да, и, не, кстати, никогда не претендовал.
Батрас, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, браво, Михаил, здорово ведете дискуссии.
Не, а некоторые недовольны.
Нормально. Постоянно слежу, как вы выбираете.
Спасибо. Вы Макарову вопрос задавайте.
Вот смогли бы, уважаемый Макаров, вот вы чем-то
Андрей
напоминаете
Михайлович.
Гайдара Егора Тимуровича, но не важно.
Господи. Я же похудел. Такую... Я очень сильно похудел. Мне кажется, я уже не напоминаю.
Но мы не на телевидении, к сожалению.
Да, извините.
Передают, что тюремная система обходится государству с более 100 тысяч в год на человека. Вот эти деньги нельзя реформировать, вот выпустить людей из тюрьмы маловинных и платить им в месяц там 5 тысяч. Уже будет экономия пополам на пополам. это благое намерение примерно такое же, как монетизация льгот. Я очень поверил в эту монетизацию, потому что она именно благая. Там хотели чиновников оставить, ну, без подпитки. Но вот этот братья чиновничья, мне кажется, она никогда не даст, ну, провести в жизнь ни одной идеи государства.
Понятно. Давайте, Андрей.
Вы знаете, ну, мне трудно как бы говорить о идее, вот я не очень понял идею по тому, кому там платить.
Но меньше сажать, по крайней мере, смысл
вот,
понятен.
Вот идея в том, что, на мой взгляд, я глубоко в этом убежден, люди, которые вот по малозначительным преступлениям не должны сидеть в тюрьме. Я считаю, что у нас сидит в тюрьмах людей недопустимо много. Более того, я считаю, что избрание меры пресечения содержания под стражей – это крайняя мера. И, кстати, в законе прописано, что эта мера избирается только в тех случаях, когда нельзя избрать другую. К сожалению, на самом деле, вот я тут готов согласиться, но это проблема ведь не просто чиновника. Это проблема следователя, прокурора, судьи, которые сегодня дают санкцию на этот арест. Они ведь исходят из какой? Предельно простой логики. Посадили, мне с ним проще работать. Когда он сидит в тюрьме, мне проще от него получить признательные показания, мне проще, он сидит в тюрьме, это на самом деле, это вбивалось десятилетиями, уже скоро 100 лет будет, советской власти.
А как же суды, судебный порядок?
Секундочку, вот об этом речь. О суде, простите, вот вы меня извините, пожалуйста, я очень часто это говорю, и, может быть, кто-то уже слышал, но я думаю, что это не открывая Америки. Я просто напомню, что вот помните, Моисей евреев водил в пустыне 40 лет. Никто точно не знает, почему. Но вообще утверждает, что он это делал для того, чтобы умерло поколение рабов. Кстати, я напомню, что 40 лет водил, а в результате единственное место нашли в этом месте, где нет нефти. Это так, на всякий случай. Но просто речь-то о другом. У нас с вами, мы изменили законодательство. Законодательство, оно хорошее. Но применяют его пока те же самые люди. И проблема в людях, которые его применяют. Я еще раз говорю, я совершенно согласен. Я считаю, что у нас недопустимо занижено значение адвокатуры. Но я хочу напомнить, у нас в стране, с вами на всю страну, со 140 там, с лишним миллионным населением, на сегодняшний день 60 тысяч адвокатов, а в одном Нью-Йорке их 280 тысяч. Еще раз говорю, что человек сегодня, большинство людей страны, просто не имеют возможность узнать, как эффективно защитить свои права. И это касается как уголовных дел, так и любых других. Правовая, вот то, что мы говорим о правовом государстве, это включает в себя не только нормы для чиновников, это должно включать в себя и возможность людей знать, как они могут защитить свои права и защищать их. Вот когда я говорил, скажем, о налоговой реформе, я просто занимаюсь этим. Я отвечаю за налоговый кодекс в Государственной Думе. Вот это налоговые...
И налоговый терроризм.
Секундочку. Да, простите, и я боролся с тем, чтобы сделать все, чтобы его не было. И простите, именно поэтому я прописываю нормы, в которых я прописываю процедуры, чтобы у налогового чиновника не было возможности усмотрения. И я вам еще раз говорю, вот проблема состоит в том, нам нужно научить людей защищать свои права.
А если эти права у людей постоянно отнимаются с помощью партии «Единая Россия»? Многие права отнимаются, вы знаете, гражданские.
Например. Ну, давайте, приведите пример. Какое право «Единая Россия» отняла у людей? Давайте так.
Ну, например, избирать депутатов по одномандатным
округам. По одномандатным округам.
Повысила...
Давайте без лутинга. Давайте вот разберем.
Давайте. Итак, отменила выборы губернаторов.
Ну, давайте по очереди. Нельзя же все сразу в кучу. Давайте по всему поговорим.
Тем более у нас минута осталась.
Ну, вот видите. Как? Так вы меня извините, ради бога. У нас как было? Я, кстати, был одномандатником, избирался в предыдущих государственных думах. Мне лично это очень нравилось. Соревнования и так далее. Но есть одно но. У нас люди приехали, вот как я, умею болтать. Я приезжаю, людям лапши на уши повесил, меня избрали. Потом, если ни черта не сделала, как правило, люди ни черта не сделали, ехали, также вешают лапшу на уши следующим. Сегодня люди голосуют не за то, что кто-то умеет болтать, они голосуют за партию. И будут оценивать не обещание, а стало им лучше жить или не стало. И за это будет отвечать партия «Единая Россия», которая приняла на себя ответственность. И поэтому отмена выборов по одномандатным округам, как бы мне это было не неприятно лично, я считаю, соответствует именно духу укрепления демократии, и в долгосрочной перспективе это правильно.
Депутат Андрей Макаров, четырежды депутат Государственной Думы, депутат Пятой Думы, фракция «Единая Россия», ответил на некоторые вопросы наших слушателей, надеюсь, не последний раз. Вел передачу Михаил Соколов. И итоги дня сегодня в 20 часов подведет Андрей Шарый. Попытки урегулирования в Косово, расширяется зона действия Шенгенского соглашения и так далее. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».